Говорит радио «Свобода», в эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня мы поговорим о том, как идет весенний призыв в российскую армию, о его особенностях. А с этого года молодые люди будут впервые служить год, однако большинство отсрочек отменено. Как это повлияет на неуставные отношения в армии, а также хочется понять, какая вообще сегодня ситуация в российских вооруженных силах. В этом и многом другом мы сегодня попытаемся разобраться. У нас в петербургской студии «Радио Свобода» в гостях председатель правозащитной организации «Солдатские матери» Санкт-Петербурга Элла Полякова. Здравствуйте, Элла Михайловна.
Здравствуйте.
И юрист этой же организации, студент-призывник Виктор Андреев. Здравствуйте, Виктор.
Здравствуйте.
Я бы хотел предложить гостям сегодня самим задать нашим слушателям тот вопрос, ответ на который им кажется наиболее важным. Пожалуйста, Элла Михайловна.
Ну, я с удовольствием задаю вопрос, нужна ли нам, гражданам России, налогоплательщикам, призывная армия, то есть армия, укомплектованная по призыву. Может быть, пора уже нам провести военную реформу и иметь армию профессиональную.
Спасибо. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут ответить на этот вопрос. Также задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Элла Михайловна, а почему вы решили задать нашим радиослушателям именно этот вопрос?
Ну, этот вопрос мы регулярно задаем на наших школах прав человека, потому что мы знаем о том, что призывная армия – это армия войны. Вопрос к нам. Мы что, с кем-то воюем? Вот. А маленькая нам, посильная нам профессиональная армия как раз нужна военным. Они об этом говорят. Нужна гражданскому обществу. Они об этом говорят. И поэтому мы этого требуем. И сейчас как раз вот годовщину смерти нашего первого президента России, который как раз вел нас к тому, чтобы в 2000 году была уже профессиональная армия, мы этого требуем.
Элла Михайловна, да, как раз сегодня отмечается годовщина смерти первого президента Российской Федерации Бориса Ельцина. Не могу не остановиться хотя бы немножко на этой теме. Сейчас Кремль активно пытается дистанцироваться от тех 90-х годов. И как вы, как человек, уже не первый год возглавляющий правозащитную организацию «Солдатские матери» Санкт-Петербурга, могли бы сравнить ельцинский период, да, и путинский период, с вашей точки зрения, да, разумеется?
Ну, естественно, с моей точки зрения личной, мы учредили организацию в 91-м году, и мы вместе защищали свободу, и... Ельцин был один из нас. Очень много людей рванулись к свободе, к открытой России, к демократической России. Мы хотели изменения вот этой душного Советского Союза, когда не было прав человека, когда армия была, существовал закон о всеобщей воинской обязанности, когда были такие безобразия в обществе. Когда человек вдруг стал главным в обществе, и благодаря вот периоду Ельцина, президента, когда советская власть резко ослабела, и мы в 91-м году, когда было ГКЧП, и когда танки шли на нас, как раз указ Ельцина о том, чтобы армия не стреляла в людей, мы распространяли, лично я этим занималась. И... вместе с Ельциным мы тогда учреждали российскую армию новую. Но никогда я тогда, в 91-м году, не могла подумать, что мы получим такой результат, такую армию. Вот такая армия нам не нужна. Мы говорим, нам нужна другая армия, куда ребята бы не боялись идти. Вот поэтому период Ельцина как раз дал очень много свобод нам. И мы научились любить законы, чего никогда не делали. И в 93-м году, он, конечно, очень сложный был период, но в 93-м году мы получили инструмент для защиты личности. Это глава 2 «Права и свободы человека и гражданина». это перевод той всеобщей декларации прав человека, того инструмента, механизма, который вошел и в другие законы, и который возвысил личность над чиновниками и дал много прав. И поэтому проблема наша, мы взяли на себя функцию просвещать людей, говорит, у вас есть право. Право на жизнь наконец-то появилось, право не служить появилось, право на охрану здоровья, право на образование и так далее. И в этот период наша организация разработала много методик, вот как пользоваться этими механизмами, законом.
И законных, разумеется.
Законных, да. Естественно. Угу. Мы противостояли вообще всяким коррупционным и до сих пор противостоим методам. И достаточно успешный был метод за эти годы, организация, и опыт защиты призывников был досудебный, тогда и судов было мало, достаточно было доказательств, знания закона, своих законных прав, и это настолько широко использовалось людьми, вот. Но с 99-го года произошло резкое ухудшение. Что произошло? Вдруг мы с удивлением увидели приказ министра обороны номер 400.
А кто тогда был министром обороны?
Грачев.
Грачев.
Да. И тогда граждане выбрали кого? Господина Путина. И вот тогда я поняла, военные провели скрытый захват власти. И сейчас мы это видим. У нас военно-полицейское государство, где полная реставрация советского режима со всеми этими радостями, не, в кавычках я говорю. И вот этот реванш власти произошел за эти последние годы. И нам гораздо труднее стало людям жить. Гораздо, гораздо труднее стало защищать основные права и свободы человека. И даже в судах тяжело, потому что никакой реформы не проведено. Все декларировано, никакой реформы нет. Ни административной, ни судебной, ни военной, ни жилищной. И власть стала коррумпированной, власть стала чиновничьей, то есть военно-чиновничья, вот такая бюрократия взяла власть. Поэтому это достаточно безрадостное время, но в то же время мы продолжаем. А так как все-таки мы влияем серьезно на гражданское общество, то Кремлю пришлось целые структуры создавать, чтобы закрыть такие организации. И закон новый приняли, закон об НКО, по которому, по сути, такие организации надо все закрывать. Что сейчас и делают? Вот этот процесс закрытия организации, которая активно защищает закон и права человека, активно, в общем-то, преследуется. Ну и еще один метод преследования, который за эти годы появился, это судебное преследование военных против нашей организации. Буквально сегодня вот прошло судебное, первое судебное заседание, воинская часть против нашей организации, против газеты «Комсомольская правда».
Спасибо, Элла Михайловна. Мы продолжим после объявления.
Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 ночи и 10 часов утра.
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Лизунков, эфире «Время гостей». Сегодня в нашей петербургской студии в гостях председатель правозащитной организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга» Элла Полякова и юрист этой же организации, студент-призывник Виктор Андреев. Элла Михайловна, вчера буквально экс-советник президента Владимира Путина Андрей Илларионов, он сравнивал тоже ельцинское и путинское времена правления. Он отметил в своем последнем онлайн-интервью, он дал газете «Ру», что в 90-е годы происходило сокращение финансирования вооруженных сил, но это не затрагивало саму эту организацию, структуру этой организации. А сейчас происходит ликвидация этой системы. Вот, судя по последним информационным сообщениям, сейчас Министерство обороны и сверху, и внизу лихорадит. И что бы вы могли сказать по этому поводу? Вы общаетесь постоянно с офицерами. Что происходит, собственно говоря?
Ну, тут я с Андреем не могу согласиться, я его очень уважаю, люблю, но вот тут я не соглашусь. В 90-е годы в армии происходили чудовищные процессы, когда было очень много думающих офицеров, которые предлагали концепцию военной реформы. И вот тогда происходил процесс изгнания этих офицеров из вооруженных сил. В результате в армии сейчас, в вооруженных силах, в генштабе никто даже не понимает, а зачем и куда идет наша армия. Принят закон об обороне, почему у нас появились внутренние войска, почему они так концептуально...
Такие мощные.
Такие мощные, так концептуально радуются преемственности с ВЧК, НКВД, ОГПУ. Они радостно об этом пишут в своих штабах. Вот поэтому все это удивляет. И вот это то, что не проходило реформы, очень много офицеров ушло. Это первое. Офицеры были брошены на произвол судьбы. Армия была брошена на произвол судьбы. В результате армия превратилась просто в бизнес-структуру. И это настолько очевидно и откровенно. И сейчас всякие коррупционные схемы военкоматские. Ведь военкомат сейчас по взяткам одно из первых ведущих мест у нас ведет. Вот. И все это произошло потому, что, на мой взгляд, это опять же, что вот российские законы пока не попали в вооруженные силы. Просто их там не любят, не знают, ненавидят и не приветствуют. В результате думающие офицеры ушли, остались, я бы, офицеры-бизнесмены.
Ну, исполнители,
и
скажем,
рабы,
да. Ну,
и рабы-солдаты, и безграмотные граждане, которые, не понимая своих законных прав, туда попадают. Сейчас те действия министра обороны, вы знаете, я приветствую. Я приветствую, по крайней мере, отчасти часть действий, потому что, ну, честно скажем, бизнес-структура так бизнес-структура. Только единственное, что, чтобы мы хотели организации, чтобы не было там живого товара, человека, чтобы не было солдата как живой товар, чтобы это были личности. Вот, поэтому тогда придется отменять призыв. Призывных, то есть принудило вот это отменять. И чтобы лейтенанты там хорошо чувствовали себя. Вот сейчас мы судимся уже, например, Олег Бойко, лейтенант, которого сейчас лежит в госпитале. Как его права нарушают? Как офицер, который хотел служить в армии...
А что с ним случилось?
Ну, первое, его эксплуатировали, второе, что его, он потерял там здоровье, и когда он стал хоть немножко заявлять о своих правах, то тогда его отправили куда? В Иркуту, на Дальний Север, приказом командующего. Он подал в суд, а суд военный, к сожалению, у нас еще советский. Вот. И сейчас мы боремся за его право на здоровье, он лежит в госпитале, будем судиться.
Виктор, вопрос к вам. Расскажите вашу историю. Вообще вы учитесь, чем занимаетесь, где вы учитесь, чем вы занимаетесь? И когда вы столкнулись уже с военкоматом или еще нет, что вам предстоит делать? Как вы собираетесь поступать? Хотите служить в армии или если нет, то почему?
Я учусь в ГУАПе, это университет аэрокосмического приборостроения.
У вас есть сразу вопрос военная кафедра?
Нет, есть военная кафедра, но я на нее не пошел, потому что я по своим убеждениям не хочу никому подчиняться, особенно людям в военной форме. Я лично сам еще с военкоматом особо не сталкивался. Я этой проблемой не занимался. 18 лет пришел в военкомат, отдал справку об обучении, больше туда не являлся. Вот. А потом я начал заниматься юриспруденцией, обучался. И когда я услышал в интернете проблему про Романа Рудакова, это погибший солдат,
я... Очень известная история, да.
Очень известная история. Я написал образец заявления в интернете, начал... помогать всячески, пришел в эту организацию и начал там работать.
Много судебных процессов сейчас? Вообще много, скажем так, поводов для обращения в суды? Какие случаи наиболее характерные в последнее время? Ну, например, разумеется, северо-запада, Петербурга, Ленинградской области.
Процессов ведется достаточно много. Я, например, сейчас на данный момент веду 2 процесса. Полноценно веду. Еще несколько процессов будут вскоре назначены. Так, одним из самых шокирующих случаев был это в прошлом году, в декабре 2007 года, призывник Скидан и другие призывники были фактически заперты в военном комиссариате Красногвардейского района. Красногвардейский район – это у нас вообще особая история. Район, откуда поступает очень много жалоб со стороны призывников и их родителей. Основная проблема в том, что представители призывников по нотариально удостоверенным доверенностям не пускают на призывной пункт, что является серьезным нарушением как Конституции, так и Гражданского кодекса, так и, в принципе, прав призывника. А как получилось у них? Призывник Скидан Максим принес медицинские документы в военкомат. Пришел по повестке, которая предполагает медицинское освидетельствование, а не отправку в армию. В итоге их заперли на третьем этаже военного комиссариата, включали им всякие фильмы, там занимались всякой ерундой. Потом вышли и сказали, что он годен. А у него очень серьезные заболевания костно-мышечной системы, гастроэнтерологические заболевания. Их заперли, потом в этот же день отвезли на сборный пункт, где ему приходилось ночевать. За это время он около 8 часов не ел. У него обострился гастрит, ему ухудшилось его состояние здоровья. И там он пробыл на сборном пункте до 7 декабря 2007 года. Там его практически насильно, я бы сказал, что это было добровольно, возили на медицинское обследование. Он пожаловался, что у него болит спина. Есть документы о том, что у него серьезные заболевания. Там ему сделали странный рентген, его положили, рентген не делали в лежачем положении позвоночника, его положили, сделали снимок, и там на снимке сколиоз первой степени. Естественно, что это не тот настоящий диагноз, на который у него есть. И приняли решение призвать его на военную службу. Городская комиссия утвердила решение комиссии в Красногвардейском районе. Там он пробыл до 7 декабря. Его пытались насильно, чтобы он поставил свои отпечатки пальцев. Он сопротивлялся. Его там оскорбляли, унижали и обращались с ним бесчеловечно. И именно потому, что он и другие призывники объединились там и сопротивлялись, не проходили всяких процедур и так далее, требовали адвоката, не подавались на их провокации, на провокации военных, их были вынуждены оттуда отпустить, в том числе и с помощью нашей организации. А что мы сделали? Мы сразу подали заявление в суд, посоветовали родителям и самому призывнику подать заявление в суд. Заявление в суд ушло. И военные были вынуждены отпустить его 7 декабря 2007 года. Как повел себя суд? Суд Красногвардейского района, получив заявление, вынес определение об оставлении его без движения. Якобы там были процессуальные недостатки. Мы обжаловали это определение в городском суде. Городской суд встал на нашу сторону и определение отменил. И только сейчас, вот сегодня, было первое заседание по этому делу. Вот, и вызывает большую озабоченность тот факт, что суды первой инстанции так себя ведут.
Элла Михайловна, Виктор, давайте вернемся все-таки к нашей теме. Это тоже наша тема, но я имею в виду, немножко я хотел бы попросить вас, чтобы рассказали об особенностях этой уникальной, скажем, да, это уже первая своеобразная уникальная призывная кампания весенняя. Очень много особенностей. Давайте по очереди, Элла Михайловна, вот на что бы вы обратили первое внимание, в первую очередь?
Ну, в первую очередь, это то, что сняли отсрочки студентов, то есть серьезное наступление на право на образование молодых людей. И первые звонки тревожные у нас поступили из разных городов России, это Смоленск, какой-то еще город, родители, которых своих детей отправили сюда, в Петербург, учиться, они поступили. И чтобы зарегистрироваться в общежитии, их отправили в военкомат. А там говорят, все, миленькие, мы вас все забираем в армию. Это что? То есть и другие учебные заведения, вот мы проводили уже собрания по просьбе преподавателей, что учебные заведения остаются сейчас без студентов, преподаватели лишаются работы, экономика наша, значит, вообще никому не нужна. То есть у нас вообще что-то дикое происходит. То есть 4-5 курс колледжа пытаются сейчас забрать в армию. Но мы будем активно помогать, в общем-то, защищать право на образование. Но еще одно, там же очень много сейчас изменений в законе о воинской обязанности. И вообще такое впечатление, что это коррупционные законы, изменения в законе.
А почему? Почему?
А потому что сразу же эксперты говорят, что уровень взяток возрастет резко. Вот. Ну и, кстати, мне об этом и сами люди из военкомата об этом говорили. Вы что, на что вы замахиваетесь? У нас столько денег, что мы свои законы проведем. Я это вижу в действии. Теперь я это вижу в жизни.
И категории больше людей появилось, которые могут платить взятки.
Да. Теперь всех священников, оказывается, с 18 до 27 лет семинаристов надо брать. И надо сказать, что сейчас вот уже францисканского монаха, я уже стала доверенным лицом и уже пытаюсь защищать вот сейчас от этого призыва. Дальше.
А Русская Православная Церковь как-то реагирует на это? Ничего не известно.
Пока к нам не обращались. Ну, я думаю, что по опыту прошлых лет, что своих священников, семинаристов, там, те, кто не идут против иерархов, тех защищают, тех не пустят в армию. Вот, то есть это всех иных надо забрать в армию, наказать. Дальше. У нас объявлен год семьи, да? Какая массовая, массированная атака на семью сейчас наступила в связи с этим законом. Так нарушены права семьи, это просто диву даешься. Маленький ребенок в армии. Ребенок, папа пока служит в армии, вот к нам несколько семей уже обратились. И вот 14 да, февраля вот дочка родилась, а папа служит. Все. И его не отпускают в связи с изменениями в законе. И деньги не выплачивают, вот эту компенсацию. Делай, что хочешь. Дальше, сейчас, вот сегодня звонил мальчик из Каменки. У него две в семье, мама и бабушка, оба инвалиды второй группы. Все документы есть. Нет, не хватает еще одной бумажки. Его не отпускают. И масса таких сейчас пошло обращение. То есть массированное наступление на семью сейчас. Дальше. Витя, да, добавь, я что-то сбила с толку, что еще?
Не, ну, Виктор, интересно задать другой вопрос, собственно говоря. А вот скажите, вот студенты, которые оказались вот в такой ситуации, как сказала сейчас Элла Михайловна, они могут, имеют какие-то юридические возможности защитить свои права на образование?
Да, имеют, и в основном юридическая эта возможность заключается в том, чтобы им следует определить свою категорию годности самим. А именно, у нас сейчас медицинская катастрофа в стране, большинство людей по состоянию здоровья не могут служить в российской армии, должны обследовать свое здоровье и защищать свои права, как граждане Российской Федерации, знать свои права, общаться с чиновниками, государственными органами, исключительно письменными заявлениями и обеспечить свою безопасность. Каких-либо конкретных юридических методов решения этой проблемы, как защитить свое право на образование, таких методов в законе не предусмотрено. Хотя формально из общих принципов права здесь вступает в конфликт обязанность быть призванным на военную службу, если он годен по состоянию здоровья, и право на образование. Вот, к сожалению, если обращается с таким заявлением в суд, то, скорее всего, суд откажет. Такой судебной практики нет.
Это постоянные отказы от судов идут?
Ну, если человек обращается в суд, я хочу учиться, а меня призывают в армию, скорее всего, будет отказ.
И такой молодой человек сегодня приходил, и как раз мне пришлось это им объяснять.
Спасибо большое, Элла Михайловна. А я напомню нашим слушателям, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода информационно-аналитический журнал «Время и мир». Главные темы. Почему Сербии так сложно ратифицировать нефтегазовое соглашение с Россией? Что привлекло пенсильванцев в политической платформе Хиллари и Клинтон? Ситуация названа критической. Европейский меморандум о правах человека на Северном Кавказе. И наука. Когда насекомые начали образовывать коммуны? Эти темы сегодня в программе «Время и мир» слушайте в 22 часа с повторением в час ночи и в 11 часов утра в четверг. Время московское. Ведущая Ирина Лагунина. А продолжение нашей программы «Время гостей», в которой принимают участие председатель правозащитной организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга» Элла Полякова и юрист этой организации Виктор Андреев, слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода», новости. Краткие новости к этому часу. Франция предоставила политическое убежище бывшему министру обороны Грузии Ираклию Укруашвили, сообщил его адвокат. По словам адвоката, французское ведомство по делам беженцев согласилось, что положение экс-министра ухудшится в случае выдачи грузинским властям из-за оппозиции президенту Михаилу Саакашвили. В Назрановском районе Ингушетии тяжело ранены два сотрудника ФСБ России. По предварительным данным, в среду вечером их автомобиль был обстрелян в районе селения Сурхахи, сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет при прокуратуре республики. Экс-глава службы безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин, приговоренный к пожизненному заключению, утверждает, что при его допросах применялись запрещенные препараты. Выступая в Москве на процессе по делу бывшего акционера ЮКОСа Леонида Невзлина, Пичугин также сказал, что не получал от Невзлина никаких указаний на совершение убийств. В Москве на Новодевичьем кладбище открыт памятник первому президенту России Борису Ельцину в годовщину его смерти. В Екатеринбурге в честь первого президента переименован Уральский государственный технический университет и одна из улиц города. Российско-британской компании ТНК BP и ее дочерним подразделениям предъявлены налоговые претензии на сумму в 6 миллиардов рублей. Речь идет о налогах, которые не были уплачены в 2004-2005 годах. Как сообщил представитель ТНК BP, компания ведет переговоры с российскими налоговыми органами для разрешения ситуации. Председатель оценочной комиссии Международного олимпийского комитета Жан-Клод Килли уверен, что Россия успешно подготовится к зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи. В Багдаде минувшей ночью в столкновениях убиты 15 шиитских боевиков, сообщили американские военные. По данным полиции, американские и иракские войска по поддержке авиации вели с ними бои.
Говорит Радио Свобода, в эфире ежедневная программа «Во имя гостей», у микрофона Виктор Изунков. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях председатель правозащитной организации «Солдатские матери» Санкт-Петербурга Элла Полякова и юрист этой же организации студент-призывник Виктор Андреев. Мы говорим о весеннем призыве, который имеет свои особенности, о нарушении прав призывников, о той ситуации, которая складывается сейчас в вооруженных силах страны в связи с изменением российского законодательства, о контрактниках, о перспективах развития российской армии, о многом-многом другом. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Мы также предлагаем ответить радиослушателям на вопрос, заданный нашими гостями, нужна ли призывная армия в России. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефон пейджинговой компании в Москве 961-43, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Виктор, вот вы говорили по поводу возможности юридически студентам как-то проходить медицинские независимые варианты, да, комиссии и прочее. Но вы знаете последние данные Министерства обороны, что наибольшее количество людей, которые не смогли пройти медицинские комиссии на призывных пунктах, это люди психические, ну, так или иначе, имеющие какие-то диагнозы. Существует ли какая-то система, допустим, независимых медицинских комиссий или каких-то экспертов, которые могли вот осуществить подобную экспертизу?
Самое главное, гражданину нужно осознать то, что у него есть право на выбор лечебного учреждения, на выбор врача. Таким образом, он может обследоваться в любом абсолютно учебном учреждении, которое ему нравится. Выбрать себе любого психиатра, психотерапевта, кому он хочет. А обязанность призывной комиссии или военного комиссариата эти обследования принять.
У нас звонки. Юрий Владимирович, Волгоградская область, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я считаю, во-первых, что нынешнему государству нужна призывная армия. Но я считаю, что есть причины, конечно, и медицинского характера, по которым молодежь не может быть призвана в армию. Но я считаю, что есть одна очень важнейшая причина, по которой молодежь не хочет служить в армии. И я бы хотел бы обратить на нее внимание. Мне кажется, что нынешняя молодежь просто не хочет в случае необходимости выполнять в армии полицейские функции против своего народа, который может выступить против нынешней власти. Я бы хотел бы обратиться вот к участникам передачи. Не считаете ли вы, что это одна из важнейших причин уклонения молодежи от службы в вооруженных силах? Большое спасибо.
Элла Михайловна, давайте попробуйте вы, а потом как раз молодой человек ответит.
Нет, я бы как раз попросил Витю, благо это его касается.
Ну, что настроение у молодежи, какое в отношении армии? Вот вы общаетесь же со своими сверстниками очень.
Да, мне кажется, что все-таки это не основная причина. Не нужно думать, что у нас такая сознательная молодежь, которая понимает, что у нас полицейское государство выполняет военные функции там, и они не хотят, например, участвовать в каких-то полицейских акциях против собственного народа и населения Российской Федерации. Нет, причина очень простая. Армия сейчас — это общественно опасный институт. И люди, это понимая, естественно, туда не идут. Кому надо, чтобы его били там по голове, и тут он пришел бы инвалидом? Это никому не надо. Все давно уже поняли, что нет смысла отдавать какой-то непонятный долг родине.
Даже на год.
Даже на полгода, даже на месяц туда никто не пойдет. Как у нас в университете сказал один хороший преподаватель, государство, которое к тебя к чему-то принуждает, обычно именует себя родиной. И такую родину защищать никто не хочет, именно по этой причине, что это опасно.
Сегодня я прочитал как раз в интернете большой список детей высокопоставленных наших чиновников, я имею в виду российских чиновников, которые не пошли в армию, там, начиная от сына министра бывшего обороны Иванова и так далее, Фродкова, очень многие. Никто не служил в армии, очень любопытно. Владимир Андреевич, Москва, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хочу вам задать вопрос. Вот сейчас, почему молодежь сейчас не идет в армию? Потому что она видит, что в основном органы внутренних дел, это полицейские органы, превышают нашу армию в 3 раза. Для кого это? Я хочу спросить Анну Полякову. Теперь, вот у меня внук служил, так, в советской армии, и с удовольствием люди шли. Они знали, кого защищают. А сейчас кого защищать? Почему, скажите, я вам задаю вопрос, ни один еврей не служит в армии?
Так, так, нет, пожалуйста, вот этого не надо, только это я вам сразу скажу, что вы не правы. Пожалуйста, Элла Михайловна, давайте на первую часть вопроса отвечайте.
Вы знаете, мы не будем говорить о евреях, но именно еврея, великолепного студента, сержант ударил кулаком в сердце и убил тут же, в Сосновый Бор. Пожалуйста, портрет мальчика висит у нас в организации. Поэтому давайте постыдимся говорить даже такие вещи.
Да.
Вот. А почему ребята не идут в армию? Потому что в гражданском обществе уже ценности появились. Это ценность жизни, человеческого достоинства, права человека осознали. Очень много людей заняты жизненными проблемами. А в армии вот этих ценностей нет. И человек там никто и ничто. Пушечное мясо, призывной контингент. Поэтому вот этот конфликт между разными ценностными системами как раз люди прекрасно понимают. И вот бессмысленность сейчас вооруженных сил тоже очевидна. И вы абсолютно правы, что армия превращается в полицейскую какую-то структуру. Совершенно непонятно, почему на наши налоги мы содержим полицейские. Вот это непонятно. И могу еще сказать, что у нас еще одно изменение в законе о воинской обязанности военной службы за последнее время, когда акционированные фирмы типа «Газпрома» какие-то всякие могут иметь свои армии. То есть мы вообще приходим уже к какому-то режиму непонятному, когда они будут воевать друг с другом. То есть призывники, которые будут призваны для защиты Отечества, будут защищать интересы акционеров. Тоже интересный вопрос.
А как интересно вам, Виктор, задать, Елена Михайловна, вам тоже вот последние изменения в этот закон о внесении, то есть о воинской обязанности военной службы по поводу молодых людей, которые находятся на не территории России, а где-то вот, я имею в виду, то, что сейчас или куда-то уехали, или собираются уезжать, и им вообще их собираются тоже как-то регистрировать, что вы можете сказать?
Ну, это еще один способ каким-то образом контролировать призывников. В принципе, на мой взгляд, это совершенно норма, которая была принята, чтобы она заведомо не действовала. Я считаю, что эта позиция законодателей, она нецелесообразна и неэффективна. Она просто, по сути дела, бессмысленна. Нужно давно уже понять, что люди не идут в армию не потому, что им лень, а потому, что не хотят быть коллегами-инвалидами.
Я могу добавить, ведь к нам же в организацию, правозащитную организацию на разъезжей 9 бегут ребята, которые хотели служить в армии, но армия их изгоняет, потому что в армии насилие, все построено на насилие, а люди это уже не терпят, как раньше в советские времена, это считалось нормой. И поэтому вот когда слушатель говорил об удовольствии, с которым прошел казарменное насилие, вот этот цикл 2-летний, первый год его Бирна, второй он, других, это люди уже не терпят.
А сейчас в связи с тем, что год будут служить всего лишь, уменьшится количество дедовщины в армии, по вашему мнению, или нет случаев?
Нет, еще больше будет.
И почему?
И не будет, а есть. Вот сейчас буквально счастье, что позвонила мама, которая потеряла своего сына. Он с детства на учете у психиатра состоит. Мальчик служил, несмотря на это, хотя всем известно, из маленького города призван в армию, под Москвой служил. Дальше он пострадал, убежал. Наконец-то мама нашла. И вот то, что он претерпел, это ужас. Сейчас, когда я ехала, я другого мальчика, тоже Иванов, ну, совпадение такое, с мамой отправила в военную прокуратуру. Потому что он уже все. Он раз обращался в военную прокуратуру, его вернули в часть, его били. Он второй раз. И вот это продолжается тягомотина. Кому она нужна? На что тратятся наши налоги? Неужели мы такая богатая страна? Может быть, отсюда мы такие бедные, что мы не ценим своей жизни, свое человеческое достоинство и не любим своих сыновей, не предоставляем им более счастливое будущее.
Александр, Москва, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня такой вопрос. Значит, в 96-м году Борис Николаевич Ельцин, да будет ему земля пухом, провозгласил в 96-м году: матери, у кого детям 14 лет, не беспокойтесь, в 2000-м году будет у нас так называемая армия контрактная. Но это предвыборная, так сказать, видимо, агитация была. Вот, прошло. И не будет у нас контрактной армии только по одной причине. Потому что мы не наберем на нее людей, даже если мы будем богатыми. И мне вопрос к Келли Михайловне, уважаемой. Согласится она возглавить вербовочный пункт для вербовки в контрактную армию? Спасибо.
Спасибо, Александр. Конечно, я никогда не соглашусь быть чиновницей, еще не хватало мне. Я абсолютно свободный человек и правозащитница. А вы не правы в отношении тех ребят, которые не потеряли еще доверие к военной службе и не хотели бы служить по контракту. Таких очень много. Их слишком много, чтобы не проводить военную реформу. Другое дело, что генералитет торпедирует вот эту реформу. И я помню, как один генерал, достаточно с таким объемом такой, мне сказал, когда был еще спор между гражданским обществом и военными по поводу альтернативной службы, он мне сказал: неужели вы думаете, что мы вам дадим такую возможность? Точно так же они не дают возможность ребятам служить по контракту. Например, вот я сегодня хотела, чтобы у нас еще один был, Дима, с нами. Молодой человек, который искренне хотел служить. Он заключил контракт, это наша пресловутая Каменка. Дальше он женился, у него жена беременна, сейчас я поздравляю, они родили ребенка. Вот. Так вот, ни контрактных денег обещанных, ни жилья для молодой семьи, да и помимо всего унижения, оскорбления, избиения, вот сейчас мы Диму комиссовали, но это очень хорошая семья, понимаете, вот это безобразие. В результате он разорвал контракт. Но он еще и потерял здоровье, и семья пострадала. Вот это безобразие, которое творят, к сожалению, в вооруженных силах России.
Валерий Аркадьевич, город Королев, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Сложный вопрос, но, как всегда, интересный. И, судя по всему, на многие лета. Что бы я хотел молодого человека спросить? Вот интересно, его родители, которые дети перестройки, они, очевидно, поддерживали эти власти. Может, он с ними поговорит? Как так получается, что у нас такая армия? Они, может, что-то ответят? Это первый вопрос. И второй вопрос. Вот допризывники все у нас как бы поголовно больные. А родители у них, если здоровые, так пусть за них пойдут послужат и себя спросят, почему ребенок у них такой больной? Спасибо.
Пожалуйста, Виктор, отвечайте.
Кому и зачем?
Ну, с родителями я, естественно, говорил. У меня родители придерживаются демократических взглядов, интеллигентные, образованные. И они, естественно, также объясняют подобные проблемы в вооруженных силах и при призыве на военную службу нарушением закона и, в принципе, авторитарными тенденциями в российской власти. По поводу родителей, которые пойдут служить вместо призывников. Ну, я понимаю, конечно, это серьезный вопрос, но на настоящий момент такой возможности не предусмотрено в российском законодательстве.
Ну, возраст, очень... возраст, ладно, а ответственность нести, вот, например, за то, что ребенок, ну, скажем так, не кормленный, там, дистрофия, еще чего-нибудь там и прочее.
Ну, я думаю, нужно снисходительно к этому относиться, потому что все-таки в те времена, когда рождались такие дети, отсутствовала необходимая медицинская помощь для детей, некоторые семьи вообще не доедали, и вот, пожалуйста, результат.
Я могу тоже добавить, в 91-м году я была приглашена на съезд солдатских матерей. Ой, слушайте, я тогда не знала степень падения нравственного нашего общества. Уже тогда были дезертиры, и такие истории слышали. Ребята, бегуны бежали из советской армии. Все это было. Другое дело, как это закрыто было, как секретили, недаром. Только в 95-м году рассекретили документ, по которому определяется категория годности, вот это расписание болезни. И просто я расскажу притчу, она жизненная притча. Это насколько в Советском Союзе мы матери, по-видимому, невнимательны к своим сыновьям и к их страданиям. А, например, прибалтийские мамы наблюдали, а почему в армии столько больных? По какому закону интересовались? И так как в военкоматах всегда были пьющие продажные люди, да, то за две бутылки коньяка, а не тогда четыре книжечки слепого текста, табличного текста в отсутствии ксерокса, взяли на два часа, перепечатали на машинках. И вот этот материнский подвиг, как раз, когда они нам передали, первое, что мы тогда на Измайловском 8 было, мы вот эти дзыба в коридоре развесили, люди ползали вокруг этих документов. Вот это прорыв был к своим правам человека, к праву на здоровье. Поэтому негодные были всегда. Другое дело, что у нас глаза появились, мы открыли глаза на это, мы увидели, и теперь нам трудно на это закрыть глаза. Поэтому, именно поэтому я и говорю, надо прекращать призыв. По российским законам он незаконен. Вот и все.
И неэффективен, как минимум.
И неэффективен, и армия за него развалилась, и поэтому это надо признать, надо иметь мужество.
Тамара Павловна, Подмосковье, пожалуйста. Нет, звонка нет. Да, у... Александр, Псковская область, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот мы свою армию совсем уже начинаем хаять так. Вот.
А, вы выключите, сказать, выключите радио, пожалуйста, а то просто эхо получается.
Кто нас будет защищать? Контрактников у нас совсем мало. Они найдут за такие деньги. В армии действительно, как вы сказали, правильно творится, беспредел. Вот, самолеты падают, лодки тонут. Никто на это не, никто за это не отвечает. Вот, если люди приходят, и гроба, и гробы цинковые, и все. Ну что это? Зачем действительно такую армию отдавать людей? Вот, а советская армия, вот вы говорите, в советской армии я служил. Вот служил 28 лет. И где настоящие командиры, там... Люди служат, нормально служили, и в армии должен был порядок. А теперь, когда офицеры не дежурят, гауптвахту отменили, все отменяется, никто ни за что не отвечает. И людей набирают, когда с деревень в основном идут, и вы вот сказали действительно правильно. Дети учатся за границей, в Сорбоннах, да еще где-нибудь. А с деревень все подобрали. А деревни теперь уже голые, некого уже брать. Вот, людей берут действительно дистрофия, вот. Вот кормят где-то под Ленинградом, я если правильно слыхал, вот кормочный пункт есть. Ну до чего эта страна докатилась? Вот.
Это страна, в которой не любят своих сыновей. Отдают на откорм, жуть.
Николай, Брянская область, пожалуйста.
А всем добрый вечер. Вот слушаю, слушаю. Недостатки современной армии, это, в общем-то, последствия того, той социально-экономической системы, которая пришла на смену советской власти. Это закономерные недостатки. Но оказывается, что? Оказывается, этого мало. Надо, чтобы и армии, в общем-то, я так понял, чтобы не было. Вот скажите мне, кому это выгодно, чтобы Россию некому было защищать?
Отвечу, это выгодно вам. Дорогой, любимый гражданин России, потому что очень невыгодно, что вас такая армия не способна защищать. Она действительно развалена и коррумпирована. Генеральские дачи строятся, фирмы, солдаты работают как рабы везде, их бьют. Для чего насилие в армии? Чтобы рабство было современное. Вам это невыгодно. Из-за этого мы все такие бедные. И поэтому, если мы хотим быть достойными гражданами России, чтобы наша страна была все-таки уважаемым обществом, нам нужна современная армия. Поэтому давайте отменять призыв в такую армию и требовать, чтобы армия была под нашим гражданским контролем. Еще давайте потребуем вместе, чтобы гражданское общество контролировало военный бюджет. Вы посмотрите, какой у нас немеренный военный бюджет. А кто его контролирует? А кто контролирует цифру призываемых в армию? Ведь никто же, нет никакого ни парламентского, ни общественного контроля.
Ну, есть контроль силовой. Вот смотрите, буквально только что был появилось сообщение, что по верховному главнокомандующим вооруженными силами Российской Федерации предлагается создать совет по военным вопросам из состава представителей Минобороны, МВД, ФСБ и других силовых структур. Собственно говоря, такое создается впечатление, что теперь и армию будут контролировать силовые структуры. Это очень интересный момент. Нет, вам не кажется?
Родительский комитет ФСБ и МВД.
Сергей Михайлович, пожалуйста, из Москвы.
Добрый день, Сергей Михайлович из Москвы. Вы знаете, что у меня сам навевает, какая мысль? Наша армия ни на что не способна. Это будет армия, как в Ираке, когда какая-то агрессия. Наша армия первая озаглавит ряды агрессора. Вот такая армия, которая у нас сейчас. Это во многом продажность офицеров, то есть низкий моральный такой политический дух. И многое то, что мы в жизни видим, это самонеравенство, это коррумпированность власти. Вот, пожалуй, что я хочу сказать.
Ну, то, что, о чем мы говорим, собственно говоря, да, трудно возразить. Иван Владимирович, Орловская область.
Добрый вечер.
Добрый.
Вас беспокоит офицер запаса. Меня вот коробит, когда женщина говорит, я только включил сейчас. Когда говорить, это было при советской власти. Я служил дважды в армии. И что я хочу сказать, такого беспредела не было. И я вам советую никогда не врать. Почему? Во-первых, у нас нету министра обороны. Министр обороны у нас занимается продажей объектов военных. Раз. Второе. Вот вы говорите о том, что там дедовщина и все остальное. Знаете что? Это вина министра обороны и нашего уважаемого президента, который развалил специально армию. А вот у меня такое предложение. Не хочешь служить, ты больной и все остальное. Слушай, пусть он учится и тому подобное. Но должности руководящей никакой не занимать. И все это выплавить. Если я служил дважды, я защищал ихних родителей и тому подобное, и сейчас я нищенскую пенсию получаю, так позвольте. А еще и за солдата надо платить. Так как вы? Вот эта гражданка, которая сейчас у вас там, так вот задайте ей вопрос.
С удовольствием вам отвечу. Первое, я дочь военного, папа у меня умер, подполковник. Всю жизнь, все детство я провела в военных городках. Все это было в советской армии. Другое дело, как это было скрыто, и как люди терпели насилие. Просто вы не слышали, я об этом говорила тоже. Поэтому все это было, и вы просто привыкли к насилию. И насилие вот бурным цветом сейчас у нас в гражданском обществе. Посмотрите, какое домашнее насилие, насилие на улицах. Это что такое? Это не последние годы расцвело. Это последние годы мы немножко вздохнули. Мы глоток свободы получили за последние с 91-го года. А сейчас снова закрывается тюремная камера. Не надо. Мы хотим свободы. Мы хотим, чтобы вы жили достойно. Поэтому давайте думать вместе, как мы будем жить дальше, а не просто лозунги говорить.
Еще успеем предоставить слово нашему слушателю. Тамара Павловна, Московская область, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый.
Вот я очень рада, что я до вас дозвонилась. Вот мне много лет. Моему младшему брату, он 32-го года. пришлось отслужить на Дальнем Востоке в Мурфлоте, Владивосток. Вот она служила 5 лет. И вот я поддерживала долгое время с его ребятами, с которыми они вместе служили, отношения. Они к нам приезжали. И для них был такой, знаете, девиз, вернее, дружба, талисмана нет. Там они любили и всех, кто над ними командовал. И у них там было вот такое чувство, когда новобранцы поступали, они с ними делились куском хлеба и сливочного масла, потому что те малыши, они их называли новобранцами, малыши не доедали. И вот поверьте, вот мое такое мнение, что сейчас такое безобразие в армии, только потому, что вот у нашего руководства отсутствуют самые элементарные понятия о чести, честности, добросовестности. Они говорят одно, делают другое, а ведут свою политику в своих корыстных целях. А мы все эти видим, и они детей наших не любят.
Тамара Павловна, я могу вам сказать, что при Советском Союзе, еще на вздохе последнем Советского Союза, была страшная история на Дальнем Востоке, под Владивостоком. Просто вашему брату очень повезло. А помните Русский остров? Вы помните? Вы знали эту историю? Вы читали, как ребята... Это концлагерь был организован для матросов, как они умирали там. Это советская армия была.
Ну, может быть, у слушателей создастся впечатление, что мы как бы говорим о том, что какой кошмар вообще армия. Там же тоже разные люди, правильно, Элла Михайловна, есть. И даже среди высокопоставленных офицеров все-таки Министерства обороны. Или что? Или уже совсем вот такое безнадежное? Вы так усмехаетесь вообще печально?
Действительно печально, потому что все меньше и меньше люди уходят из армии, из вооруженных сил. Вот это печально. Очень печально смотреть на состояние военных училищ, вот что там творится, что творится в Нахимовском, что в кадетских училищах. То есть смены никакой и неподготовки специалистов военных нет. И уже офицеры бегуны к нам.
Спасибо большое, Алла Михайловна. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Во имя гостей». Сегодня у нас в гостях были председатель правозащитной организации «Солдатские матери» Санкт-Петербурга Элла Полякова и юрист этой же организации, студент-призывник Виктор Андреев. Вел программу Виктор Рызунков. За пультом был Виктор Смирнов. 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода. Итоги дня в программе «Во имя свободы» подведет Андрей Шары. Темы. Через год после смерти Бориса Ельцина Владимир Путин открыл памятник на могиле первого президента. Можно ли говорить о преемственности президентской политики в России? Хиллари Клинтон победила Барака Обаму на праймериз в Пенсильвании. Изменит ли это ход предвыборной борьбы? Международная комиссия ознакомилась с подготовкой Сочи к Олимпийским играм. Какие выводы сделали делегаты МОК? Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободные информационные.